И эта легкая, все время сдерживаемая улыбка была естественной реакцией именно на меня. Если бы я сейчас был не я, а просто тот долговязый мальчишка, всего лишь бесправный ученик мастерового, то подобную реакцию юной барышни можно было бы расценить весьма однозначно. И, черт возьми, мне этого очень хотелось. Но я понимал, не все желания сходу воплощаются в жизнь. Между нами пока лежала огромная социальная пропасть. Впрочем, есть и другое хорошее правило. Нет ничего невозможного. Особенно для человека, который планомерно работает над собой и не прогибается под окружающий мир, а упрямо меняет его под себя. Каким бы сословным, косным и несправедливым этот мир ни был. «Прошу вас, вы вольны меня проверить», — спокойно предложил я, не отводя взгляда. «Любой предмет на ваш выбор. Может быть, математика или физика, или, если угодно, можете измерить мои знания в области механики». Девушка замерла, недоверчиво вздернув подбородок. В ее карих глазах мелькнул внезапный азарт пополам с раздражением. Она явно решила раз и навсегда поставить нахального выскочку на место, использовав самый тяжелый калибр из своего арсенала. «Что ж, дифференциальные уравнения?» — по слогам произнесла она. «Элеонора», — Рудольфовна немного прищурилась, внимательно следя за моим лицом. Казалось, она искренне ожидала, что это сложное, зубодробительное для простолюдина словосочетание прозвучит для меня не просто пустым звуком, а изощренным ругательством. Наверняка ждала, что сейчас фабричный мальчишка растерянно заморгает, стушуется и трусливо пойдет на попятную, признав свое невежество. Но я даже не моргнул, только позволил уголкам губ чуть дрогнуть в легкой уверенной усмешке. «Безусловно», — ровно ответил я. «Буду рад. Пожалуй, это моя самая любимая тема в математике. Однако ведь это совершенно положительно невозможно, отчаявшись поймать меня хоть на чем-то». Чуть ли не кричала Элеонора Рудольфовна. Признаться, я и сам себя немного ругал. Не стоило так увлекаться. Но под взором ее прекрасных глаз я забылся и ни одной ошибки не допустил. «Ну что ж, теперь главное. Но теперь-то вы напишите мне бумагу, что я не нуждаюсь в уроках и что всю программу знаю», — спросил я. Она все еще не могла оторвать от меня совершенно ошарашенного взгляда. Воспаленный гормонами мозг подростка мог бы подумать, что я ей приглянулся. Вот и разглядывает. Но адекватность шептала, что причина в ином. «У нас не хватает учителей, и ученики сами помогают друг другу, а тут...» «Прошу простить, сударыня, но я по иной части. Приходил бы в свободное время и помогал бы. Но вам Прохор. Оплата нужна за такую помощь», — как-то разочарованно сказала девица.
«Только ваша улыбка, сударыня. Эта плата куда как ценнее и серебра, и золота.
Эля, ну хочется мне так ее называть, решила на чужом горбу, то есть на моем, можно сказать, в рай въехать. А что? Знаю материал, взял бы класс, да объяснял.
Но деньги. Да ладно, что деньги, но как тут станешь работать, когда педагогика не мое?
Нет, меня к детям пускать нельзя, ибо терпения не хватит на дурость. Тогда жду вас в свободное время, Прохор», — сказала девушка.
Я порывался сказать одно, потом второе. И до третьего порыва дело дошло.
Но сдерживался. Пригласить на танцы?
Какие?
Допустим, таковые и будут в рабочем районе, но... Она же похожа, что дворянка. «Вы же дочь Рудольфа Карловича», — спросил я.
«Я? А как вы догадались?» Она рассмеялась.
«Ах да, отчество.
Ну и ваша сообразительность. Вы точно не разыгрываете меня? Не от Аркадия?»
«Нет».
«И вы можете в этом убедиться. Достаточно ведь спросить у батюшки вашего, кто я таков».
«Да вы правы.
Вот, примите освидетельствование. Однако выслушайте меня.
Вам учиться нужно. Светлая голова, курс гимназии смогли бы освоить», — сказала она, передавая сложенный вдвое лист. «Честь имею, сударыня», — сказал я, щелкнул каблуками. «Да, уж как щелкнул. Так что подошва на отцовских сапогах почти отвалилась. И стали видны мои пятки. Неловко».
«Эх, а еще образованный».
Однако, держа в руках этот новенький листок с подписью, я отчего-то вовсе не был рад.
Будто тяжелой цепью на запястье легла мысль о том, что Элеоноре Рудольфовне я, конечно, предъявил свою светлую голову. Вот только учеником ей теперь я уж верно не стану.
Уходить со школы не хотелось.
И более того, учителька растерялась и не знала, что со мной таким вот делать.
Но если я хотел бы поймать на себе такие взгляды, каким одарял Элеонору, то должен стремиться к большему и на заводе.
И вот прихожу в цех, а тут... Где моя горгулья? Мой голос лязгнул металлом, прорезавшись сквозь привычный гул цеха.
Где мать его? Моя горгулья.
Глава 18.
Калуга. 9 мая 1887 года.
Где моя горгулья? Мой голос лязгнул металлом, перебив привычный гул цеха.
Я в упор уставился на Матвея. Мастеровой, стоявший у соседнего верстака, сперва опешил от того, каким ледяным, совершенно неподходящим для подростка тоном я это произнес. Он нервно сглотнул и вытер промасленной ветошью руки, избегая моего взгляда.
Так.
Эраст Никитич приходил, наконец, — пробормотал он, кивая в сторону пустующего пятна на бетонном полу. Довелел забрать.
Сказал, в утиль ее.
И то. «Рухлядь же! Не ты ли мне эту рухлядь велел чистить, а я сделал и запустил?» «Так где горгулья?» — закипал я.
Злость внутри вспыхнула, как брошенная в раскаленную топку промасленная пакля, и тут же закипела, обжигая грудь. Да моя горгулья, этот старый списанный агрегат, вряд ли могла бы считаться венцом инженерной мысли, даже по здешним меркам. Но я вложил в нее душу, я реанимировал этот кусок мертвого чугуна. И теперь он был моим.
Резко развернувшись, я зашагал к выходу. Левый сапог предательски подломился.
Почти оторванная подошва снова дала о себе знать, мерзко шаркнув по грязному бетону, но я даже не сбавил шага. Пора было разбираться с этим свиноподобным хитрованным Эрастом. Дойти, правда, не успел. В дверях проходной меня буквально грудью встретил инспектор цеха.
«Что?»
«Да что ты позволяешь?»
«Вышвырну вон!»
— взбесился инспектор. Я затормозил, едва не врезавшись в его суконный пиджак, насквозь пропахший дешевым табаком, машинным маслом и потом. И обороты мне немного нужно бы сбросить.
«Ты-то
почему не на рабочем месте? Да и вообще,
то почему?»
«Рудольф Карлович Циммерман преградил мне путь, решительно расставив ноги и руки». Я затормозил, едва не врезавшись в его суконный пиджак, насквозь пропахший дешевым табаком, машинным маслом и потом.
«Прошу великодушно простить, Рудольф Карлович», — процедил я сквозь зубы, с трудом сдерживая рвущуюся наружу ярость.
«Но я бы хотел разобраться, куда исчез станок, на котором я аккурат сегодня собирался работать». Инспектор побагровел.
«Это на чем же ты, оборванец, работать собирался?»
Его голос сорвался на визг, перекрывая шум трансмиссионных ремней.
«Где это видано, чтобы у сопливых подмастерьев тут свои личные станки заводились?»
Его презрительный тон хлестнул меня, как пощечина. И тут меня понесло.
«Его ведь собирались отдать на списание, выкинуть на свалку». Чеканя каждое слово, наступал я на оторопевшего начальника.
Я своими руками вычищал из него ржавчину и стружку почти всю смену. Это я заставил работать то, что вы считали ломом. А теперь его забирают и увозят?
У завода что, так много лишних денег, чтобы разбрасываться рабочим оборудованием?
Или может? Может ли такое быть, Рудольф Карлович? Что кто-то решил под шумок продать его налево. И не вам ли подобное должно быть известно в первую голову?
И Циммерман отшатнулся. От негодования и внезапного испуга у него даже затряслись странно запунцевившие щеки.
«Да ты!
Да как ты смеешь со мной в этаком тоне разговаривать?» — взвизгнул он, явно потеряв почву под ногами.
«Прошу простить, не снижая напора, бросил я, но это... вопиющая бесхозяйственность в цеху».
«Это кто здесь голос подает?» — взревел Циммерман, яростно размахивая руками так, что его кулак едва не заехал мне по лицу.
«Откуда ты слова-то такие берешь, вопиющая?
И что ты вообще натворил в гимназии?
Дочь моя сей же час приходила, все допытывалась, что за странный тип у нас тут в учениках трется.
Да как оказался, да кто таков? Стоп!»
Я мысленно дал себе звонкую оплеуху. Вот ведь потерял бдительность.
Заигрался. Там, в светлом классе, рядом с этой девушкой, я перестал изображать глупого, везучего деревенщину, который просто по нелепому стечению обстоятельств умеет обращаться с инструментом.
Но эти деятели пока не могут сложить 2 и 2. Не хватит им разумения и фантазии понять, откуда у зачуханного пацана навыки взрослого матерого инженера. Но с другой стороны, может, оно и к лучшему. Меньше будут думать. Целее буду. Я ведь абсолютно другой человек.
И если буду вечно прикидываться забитым и гонимым учеником, то натурально сойду с ума. Мое настоящее сознание, мой прошлый опыт, все это неудержимо прет наружу. Терять самого себя ради дешевой маскировки я не готов. Вечно искать слова попроще, вечно гнуть спину и вид иметь лихой и придурковатый.
Сделав глубокий вдох, я кардинально сменил тон. Юношеская истерика ушла, уступив место холодному, расчетливому спокойствию. «Господин Циммерман», — медленно глядя ему прямо в глаза, произнес я. «Конечно, это не мое дело, сопливого ученика. Но разве не очевидно, что у нас на заводе творится что-то неладное?
Давеча целая куча дорогих заготовок была сброшена в брак.
Хотя каждый, слышите, каждый мало-мальски толковый мастеровой прекрасно понял бы, как этого брака избежать и что именно нужно сделать, чтобы довести партию до ума. Но ведь их списали. Да может ли быть, чтобы такое происходило без особого намерения?»
Рудольф Карлович осекся на полуслове.
Руки безвольно опустились, а лицо едва ли не в один миг потеряло гневную краску. Он нервно оглянулся по сторонам, проверяя, не греет ли кто из рабочих рядом с нами уши. Затем его тяжелая потная рука легла мне на плечо. Он резко дернул меня на себя, увлекая в занорок за массивными ящиками.
«Ты что-то знаешь?»
— выдохнул он. Его тон изменился до неузнаваемости. В нем все еще звучала начальственная требовательность. Но теперь к ней явственно примешивался страх и неожиданно некое уважение к тому, кто владеет опасной информацией. Я криво усмехнулся и брезгливо стряхнул его руку со своего плеча.
«Сдается мне, Рудольф Карлович, что здесь все предельно очевидно. И вы сами все прекрасно знаете без моих подсказок. Так что я очень попрошу вас не настаивать на том, чтобы я вслух проговаривал вещи, за которые на этом заводе могут ведь и голову проломить».
Немая сцена. Циммерман уставился на меня так, словно я внезапно заговорил на латыни или забился в припадке, одержимый бесом. Он рассматривал мое лицо, щурясь сквозь табачный дым, словно пытался просканировать мой мозг и найти там скрытый механизм.
«Где ты слов-то таких понабрался, мыслей?» — охрипло спросил он. И тон его разительно переменился.
Гнев ушел, уступив место подозрительности.
«Откуда уверенность такая у мальчишки?»
«Он понимает.
Все он прекрасно понимает. Но до одури боится».
Глядя в его бегающие глаза, я окончательно утвердился в мысли. Рудольф Карлович тут, как это ни странно, ни при чем.
«Он не в доле и не является тем самым промышленным шпионом и вором, в отличие от свиноподобного Эраста Никитича. А говорить мне не дает инспектор просто потому, что он трусоватый человек. Маленький винтик в механизме, боящийся за свое кресло. Мой покойный отец, коего вы, я полагаю, знаете хорошо, тщательным образом скрывал свое истинное образование и то, что очень много читал», — не моргнув глазом, ровным голосом соврал я.
Скорбная маска легла на лицо сама собой. Вот эта тяга ко всему неизвестному, к книгам и к механике. Она привита мне с детства. И я, Рудольф Карлович, могу многое вам рассказать, если слушать будете. Я вот послушал тебя. Нынче хоть бы и вовсе забыть о разговоре. Циммерман, очевидно, хоть и немец, прежде всегда жил согласно старой русской поговорке. Меньше знаешь, крепче спишь. И теперь его больше беспокоило то, что никакой поговоркой уж не прикроешься, чем какой-то чумазый подросток, что знает арифметику и изъясняется красивыми взрослыми фразами. Допустим, это удивительно, но не так, чтоб любопытно. И если начальству нужно будет найти оправдание подобному феномену, они его найдут, сославшись на грамотного батюшку. Впрочем, ничего им оправдывать не надо. Да и вряд ли я стал настолько интересен Циммерману, чтобы он начал копать. Да и к чему ему интересоваться? Вдруг, восхитившись моими талантами, поставит меня мастеровым. Смешно. На заводе правит бал, его величество, штатное расписание. Не может быть больше мастеровых, чем заложено в смете. То же самое касается и подмастерьев. Хотя по моим личным, очень внимательным наблюдениям, конкретно в нашем цеху как минимум 2 подмастерьев не хватает. Снова, чьи-то мертвые души, чья-то зарплата, оседающая в нужных карманах. Я сам разберусь со станком. И с Эрастом тоже. Наконец выдавил из себя инспектор, отпуская мой рукав. А ты отправляйся-ка обратно в цех и найди себе занятие. День. То рабочий отнюдь не кончен. Паровоз сам себя не соберет. Что там нынче все делают? Вот и ты. Делай. Я еще секунду постоял, тяжело и гневно сопя, как тот самый упомянутый паровоз. Но, вдумавшись, решил сдать назад. Ладно,